В Европе они видят завоевание власти насилием, на крови. Отсюда разделение на враждебные нации и сословия, стремление к личной пользе. Отсюда конфликтная жизнь. Рационализм, разобщенность, разлагающий рассудок. Сила материальная, следование формальностям и законам. Все это их крайне отталкивает. И они очень боялись, чтобы эти начала не проникли и не стали господствующими в нашем обществе. Я вам скажу, что то, о чем писал Хомяков в прошлом столетии, удивительным образом подходит к нашему времени. Если вы почитаете, вы увидите, насколько актуальны все эти мысли и идеи, и насколько опасения, которые он высказывал, насколько они близки, должны быть близки современному человеку. Запад обездушивает человека. Вот что они видели и больше всего боялись. И это точно. Это совершенно верно. Западный человек, знаете какой? В середине холодный камень. Но сверху мягчайший пух. Нам очень приятно с ним общаться. Культурнейший. Но попробуйте хоть чуть-чуть задеть, хоть на одну копеечку его. И вы увидите, что стоит за этим пухом. Он внесет даже деньги куда-нибудь на помощь. Но чтобы самому лично сделать, это почти невозможно. Это реально. Он замкнулся в себе. Вот это вот начало эго, оно является самым убийственным для человека. И Хомяков очень, я бы сказал, проницательно увидел это в западной цивилизации. Отсюда у него была такая острая борьба против проникновения западных идей на Русь. Борьба именно с ними. Нужно сказать, каково отношение, какова была реакция официальная на них. Я вам говорил, что их постоянно преследовали. Доходило дело до конфуза. Им запрещали носить русскую одежду, национальную одежду. Запрещали носить, знаете что? Бороду. Был один буквально анекдотический случай. Императрица хотела принять Хомякова. Назначила аудиенцию. Ну, он был очень известным же человеком. И так случилось. Сам он попал в довольно трудное положение, потому что он ходил в русской одежде, а не в этих, знаете, обтянках на живот, натянках на барабан. Это карикатура ходит. Представьте себе. Действительно, представьте себе. Это натянуть какой-то такой животик изрядненький, представьте, и его в обтянутые эти штучки одеть. Это ужас один, но тем не менее все ходили так. А он ходил в национальном платье, в национальной одежде, простой, просторной, легкой. Но поскольку прием к императрице, он должен одеться официально, и он заказал костюм все-таки себе. Стал готовиться. И в общем, когда уже все было готово, и когда уже на следующий день должна быть аудиенция, вдруг императрицы шепнули: «А вы знаете, Хомяков-то бороду носит». Все, визита не состоялась. Вам показать. Правда? Интересно. Ну, то, что их в тюрьму сажали, я вам говорил. Удивительно, что действительно отношение к ним было резко отрицательное со стороны официальной власти. Хомяков передавал вот следующий анекдотический разговор генерал-губернатора графа Закревского с одним приближенным. Вот этот разговор. Генерал-губернатор: «Что, брат, видишь, из московских славян, то есть славянофилов, никого не нашли в этом заговоре петрашевцев. Что это значит, по-твоему?» «Не знаю, ваше сиятельство». «Значит, все тут да хитры, не поймаешь следа». Вот вам, пожалуйста. Все тут. Доказательств нет. Но не потому, что они невиновны, а потому что хитры поняли. Вот и попробуй. «Сик волю, сик юбо. Что хочу, то утверждаю». Да, довольно любопытные, конечно. Они пытались, славянофилы пытались издавать кое-что. По образцу пушкинских времен хотели издавать альманахи, сборники. тому же у них был очень такой, ну, прецедент, если хотите. Они смотрели и удивлялись громадному успеху, например, некрасовских альманахов, там, «Физиологии Петербурга» или «Петербургский сборник». Да. Успехом Белинского, который печатался и публиковался. И вот попытались они сами тоже выпустить в свет «Московский литературный и ученый сборник» на 1846 год. Ежегодник. Ничего не получилось. Они издали «Московский сборник» в 1852 году. Уже первый том вызвал недовольство правительства за похвалы Гоголю. Затем за отсутствие должного уважения к Петру Первому. А представленная, пишет автор, цензуру вторая книга вызвала настоящую бурю. Цензоры в идеализации общины усмотрели пропаганду фурьеризма. Издание было запрещено. Хомяков был отдан под надзор полиции. Славянофилы отныне должны были все свои произведения представить в Главное управление цензуры в Петербург, то есть фактическое запрещение. Вопрос был поставлен о высылке славянофилов из Москвы. Правда, этого не состоялось, поскольку у них были уж очень, так сказать, высокие, ну, друзья во всех сферах. Но едва удержались. Хомякова фактически запретили печатать. И вы знаете, что все его основные произведения богословского и философского характера увидели свет в России только через 19 лет после его кончины. Напечататься в то время они не могли. Автор пишет о свойствах характера Хомякова. Он очень любил пошутить и посмеяться. Даже над набожностью любимой матери он мог подшутить. У той были два камня от некой святой скалы, которые полагалось класть в кружку для питья. Один камень днем, другой на ночь. И вот, когда подавали матери воду, сын серьезно замечал, что снова перепутали камни. Вместо дневного положили ночной, чем вызывал переполох в доме. Да. У Хомякова был очень счастливый брак. Кстати, довольно любопытная вещь. Мать взяла с собой в братьях своего рода клятву сохранить целомудрие до женитьбы. Очень серьезное дело. Одна из причин непрочности брака как раз состоит в нарушении, если хотите, этой клятвы, которую не надо и брать, а которую самой природой наложена на человека. Человек, не умеющий себя держать в этом плане, потом не сможет ценить того, что он имеет и получает. Пошли по пути свободы для того, чтобы получить больше. И дав произвол, почти не имеют и меньшего. В 50-х годах Хомяков принимает очень активную деятельность в общественной жизни страны. После Николая I с них был снят надзор полицейский в 55-м году. И они начали заниматься очень широкой различной деятельностью. Но вся та бюрократическая система, которая уже была создана до этого, конечно, оказалась непробиваемой стеной на пути славянофилов. Сделать они могли очень мало. Но, тем не менее, то, что сделали, оказалось очень хорошей закваской для последующих людей, которые знакомились с их идеями. Я вам говорил о религиозности Хомякова, заложенной еще в детстве. И хочу вам в связи с этим зачитать один эпизод, характеризующий Хомякова уже последующие, в зрелые годы. Вот сохранилось одно очень ценное воспоминание о нем Юрия Самарина. Я его зачитаю вам. «Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты. И он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой. Руки были сложены крестом на подушке стула. Голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь. Два Хомякова. Дневной, веселый, энергичный, цельный и ночной. Хомякова очень хорошо знает. В Чехии, в Словакии, в Сербии, в Болгарии его идеи и его творчество дали свои плоды и там. Любопытна оценка их, то есть славянофилов, их противников. Наиболее, так сказать, что ли, честными противниками. Герцен в некрологе Константина Аксакова так говорил о роли старших славянофилов. Я зачитаю. Кириевский, Хомяков и Аксаков сделали свое дело. Долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать. И если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтобы тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченные общественные мнения и заставили призадуматься всех серьезных людей. С них, подчеркивает Герцен, начинается перелом русской мысли. Кстати, автор процитировал эти слова, пишет: «В последнем Герцен не точен. Перелом начался все-таки с западников. Чаадаев, Белинский и так далее». Ну, конечно, с этим согласиться ему очень трудно. Как он умер, Хомяков? Он умер, скончался, я вам сказал, в 1860 году. То есть он прожил всего 56 лет. Тут началась холера в этом году. И он успешно лечил очень многих, в частности, крестьян. Но сам, заразившись, настолько запустил это, что уже ничего не мог сделать. О себе забыл. Как пишут его биографы, смерть его была замечательной. Эта смерть была мира и покоя. Смерть, которой впоследствии завидовал Толстой. Смерть крестьянина. Потому что Толстой говорил Лев, смотрите, как они умирают. Он же завидовал страшно крестьянам в таком мире и покое, расстающимся с этой жизнью. Сам-то помните, он как перед смертью носился. Так вот, смерть Хомякова, она оставила самое такое сильное впечатление на всех тех, кто был свидетелями этой праведной поистине кончины. Но повторяю еще раз, что самым средоточием их идеи новой культуры России составляло православие. И нужно сказать, что Хомяков не просто говорил и декларировал это. Он немало статей и работ посвятил именно богословской тематике. В полном собрании сочинений Хомякова целиком второй том занимает его богословские статьи и работы. Я обращаю ваше внимание, это второй том, очень ценная книга. Он там высказал много замечательных идей. Идей, которые, конечно же, не потеряли своей актуальности до настоящего времени. Кстати, должен обратить ваше внимание, что одним из, как это ни парадоксально может будет звучать для вас, одним из положительных моментов в том, что он мог высказать новые, значительные и очень положительные идеи в богословии, является тот факт, что он не кончал духовной школы. У него не было этих богословских стереотипов. Стереотипов, которые в основном созданы, как вы знаете, были на Западе. Все наши школы и учебники, они все создавались по западному образцу. Все его как раз мировоззрение складывалось из святоотеческого наследия. Святыми отцами он был знаком особенно хорошо. И их изучал в подлинниках. И читал в подлинниках. Обращаю и на это внимание, поскольку даже переводы отцов и то подчас у нас страдают большими недостатками. Даже перевод Священного Писания на русский язык, и то, знаете, у нас требует очень многих корректив. Иногда просто буквально вставляются некоторые слова, которые совершенно меняют смысл. Возьмите вот послание к Римлянам, 8 глава, 3 стих, что он явился... Вот, в подобие плоти греховной в жертву за грех. Слово «жертва» в греческом тексте не существует. Не существует. Там написано «пери амартиас», то есть по причине греха, из-за греха послал. Из-за греха, по причине греха. Вставлено слово «жертва» за грех. Курсивом. Вот-вот, курсивом. Понимаете? То есть уже дана что? Концепция цели. Одно дело вследствие греха, по причине греха. Другое дело жертву за грех. Тут же приносится совершенно новый акцент и новый смысл. Я почему обращаю ваше внимание? Что даже Священного Писания и то касается вот этого направления. Какое направление? Это юридическое направление. Вот это закон. Законного понимания. В одной из книжечек, тут вот я купил тут в Лавре издание о последних судьбах мира, так там я прочитал, подскочил даже. Христос сначала должен был победить дьявола на почве права, а потом уже на почве морали. Это шедевр, буквально шедевр выражения. Причем тут автор, видимо, настолько наивен уже, ну просто элементарно наивен, что он даже не увидел, что он в голом виде высказал то, что все-таки поумнее человек будет скрывать хоть как-то такое. Он ничего не скрывает, он прямо выразил. Сначала Христос должен был победить на почве права. Это перепечатка из дореволюционного, вы не думайте, это сейчас написано. Дореволюционное издание. Вот такое, такая, понимаете, такие даже вещи. Даже не удивляйтесь, когда я говорю, что одним из положительных моментов у Хомякова, может быть, является то, что он не кончал духовную школу. Он избежал этих стереотипов и не просто не кончал, но он изучал православие на основании, то есть изучать через отцов, что дало ему возможность действительно более объективного, если хотите, взгляда на существо православия, на существо основных вопросов веры. Отсюда мы видим у него масса идей, которые в то время даже просто некоторые вызывали неприятие и серьезные затруднения. Не удивляйтесь, что его богословские сочинения не были опубликованы в то время. Его маленькая, небольшая такая эссе, статья «Церковь одна» так и не была опубликована. Потом уже опубликовали. И вообще все его богословские работы были опубликованы позже. Их потом опубликовали как-то. Я обращаю ваше особенное внимание, как особенно полезная вещь. Это три брошюры, так называемые, о западных исповеданиях. Они чрезвычайно актуальны для нашего времени. Вы же прекрасно понимаете, что сейчас какая атмосфера. Экуменизм из занятий, так сказать, определенной там небольшой части богословной иерархии, сейчас касается плоти и крови живых людей. Мы непосредственно соприкасаемся с католицизмом и с протестантизмом. непосредственно и иметь представление о том, с кем же мы соприкасаемся. Не по учебникам, написанным по стандартам западной мысли. Когда мы католицизм критикуем, брали аргументы у протестантов, а протестантов критикуем, беря аргументы у католиков. И потом сияем. А когда он говорит, простите, а вы как смотрите, а ваше что православное? И крылышки опустили. Хомяков в этом отношении действительно дает замечательную картину. Глубокий анализ по существу. Поэтому вот эти вот три брошюры о западных исповедниках представляют ценность до настоящего времени. Ну что, у нас осталось времени немножко совсем, да. Что любопытно, может, его взгляд. Ну, во-первых, его взгляд, конечно, на церковь. Церковь, он говорит, что это есть единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Это единство Божьей благодати. То есть он подчеркивал, что? Что церковь – это есть именно тело Христово, одушевленное Духом Святым. Это единство Божьей благодати. Это очень такой интересный взгляд, который глубоко отличен от наших катехизических утверждений. Когда мы вслед за протестантами пишем, что церковь – это есть общество людей, объединенных единством, и начинается веры, таинств и иерархии. То есть прямо партия настоящая. Потому что в любой партии есть вера определенная, так, структура, то есть, если хотите, иерархия, таинств, то есть соответствующих церемоний. Церковь вовсе не есть общество людей, объединенных этими вещами. Как раз не этим объединяются люди. Этим можно быть объединенным и уйти из церкви, что и мы видим случилось со многими сектантами, западными исповедами. Церковь – это есть действительно обоженное человечество. Это есть поистине теосис, это есть единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. В этом отношении это действительно удивительные идеи, которые заслуживают самого внимательного отношения и анализа. Церковь не может быть объединением разномыслий, отвечает он в письмах к Пальмеру. Уже тогда вопрос был поставлен, очень серьезнейший вопрос, который сейчас является ключевым в экуменическом движении. Церковь может ли быть объединением разномыслий или нет? По самым фундаментальным вопросам. Запад отвечает «да, может». Кстати, англиканцы прямо это утверждают в своей теории всеобъемлемости. Церковь ничего не отвергает, все принимает. Хомяков уже тогда увидел проницательно эту идею, эту тенденцию. И Пальмеру да, прямо пишет, церковь не может быть объединением разномыслий. Когда щука, рак и лебедь, то не может быть успеха и не может быть единства. Церковь же есть единство, а не хаос. Очень интересно его центр антропологических воззрений. Он прямо пишет, отдельная личность есть бессилие, совершенное бессилие и внутренний разлад. Отдельная личность, то есть сама взятая сама по себе, без единства со всем организмом церкви. Но я вижу сейчас, в общем, я ничего больше вам не скажу, да.